Предлагаю вам открыть Священное Писание, книгу Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 стиха. Тема, о которой я бы хотел говорить, я ее назвал «Христос насыщающий». Иисус, который кормит, который не просто кормит, а кормит до сытости, настолько, что человек чувствует удовлетворение. После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвел очи и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, потому что сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Чудо насыщения 5000 – это единственное чудо, которое описано во всех 4 Евангелиях. Если апостол Иоанн посчитал нужным как бы присоединиться к другим евангелистам, то для него это было принципиально. И значение, которое он вкладывает, то, что он видел во Христе, он старается это передать, он передает. Мне хотелось бы обратить внимание на несколько ситуаций вот во всем этом обстоятельстве и постараться увидеть самого Христа. Несколько месяцев назад я даже не думал, что мне придется стоять здесь. То, о чем мы думали, ну, практически полгода назад, когда мы в начале сентября приехали сюда, это то, просто где мы будем жить и сколько, и хватит ли нам финансов для этого. Но что в последующие месяцы меня удивило, это то, что Господь, как мне уже приходилось здесь свидетельствовать, это Бог, который возвращает потерянное, тот, который насыщает. Тот, который дает больше, чем мы можем вместить. Во время Пасхи, когда в древнем Израиле наполняли чаши, было 4 чаши, 2 было чаши прославления, 2 чаши благодарения, и каждая из них в свое время наполнялась вином. Настолько, чтобы вино переливалось через края. Это означало, что Бог дает больше, чем мы можем вместить. Насколько много в нашей жизни вещей, просто средств каких-то материальных, нематериальных, которые нам хватит, может быть, на завтра, на послезавтра или, может быть, еще на месяц. Бог дает нам больше, чем мы можем вместить. Но это не самое важное. Господь насыщает душу. Это прежде всего. Первое, о чем мне хотелось бы сказать, то, что народ следует за Иисусом. Практически каждый раз, когда мне приходится видеть вот такие исторические ситуации, мне всегда интересно погрузить себя и посмотреть в ситуацию, ну, как будто бы я там нахожусь, или среди учеников, или среди конкретно народа. И возникает сразу много вопросов. Может быть, это вопросы технические, но мне интересно, как повел себя Иисус Христос. И народ, мы видим, что он следует за ним, потому что они видели чудеса. Эта ситуация повторяется и в 14 стихе. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом. Итак, люди следуют, потому что они что-то увидели. Здесь мне вспоминается ситуация с Лотом, когда они с Авраамом уже не могут поделить место, в котором они живут. И есть предложение просто разделиться, пойти и найти более удобное место. И тогда написано, что Лот возвел очи и посмотрел, обозрел всю землю Содомскую, Гоморскую, и увидел, что ну, действительно это очень нужное, приятное место. Это был выбор очей, выбор глаз, к чему он приводит в конечном итоге. По сравнению, какой выбор делает Халев, когда он возвращается из разведки со своими братьями из обетованной земли, и через 45 лет он свидетельствует Иисусу Навину, говорит, что «тогда я сказал, что было у меня на сердце». Братья, которые ходили с ним, они видели то, что и он видел. Но они, когда увидели великанов, сказали то, что они видели. А когда он видел великанов, он сказал то, что было у него на сердце. Люди следуют за Иисусом по разным причинам. Кто-то, чтобы увидеть, чтобы ощутить. Но Иисус ищет людей, которые действительно ищут Его самого. Я вспоминаю случай с Закхеем, когда множество народа даже, ну, просто не дают Закхею подойти. И тогда Закхей написано, что он искал Иисуса, чтобы видеть, кто он. Эти люди, которые искали Иисуса, они хотели увидеть его по тем же причинам, о которых мы читаем сейчас. Но был один человек, который хотел действительно встретиться с Иисусом как с личностью. Кто он? И он находит. И Иисус отвечает именно на этот призыв. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. И, скорее всего, такая интересная вставка, чтобы показать, что действительно много было народа. И неожиданная ситуация с Филиппом. Я назвал это испытание Филиппа. Филипп – человек, о котором мы узнаем больше всего из Евангелия от Иоанна. В других Евангелиях это просто крохи. И Иисус задает ему вопрос, на который Филипп обычно на такие вопросы он отвечает просто рационально. Например, фраза «пойди и посмотри» принадлежит ему. Вифсаида, родом из которой был Филипп, город, который переводится как «место рыбной ловли». Это то, что просто рыбацкая деревня, то, что люди привыкли работать, зарабатывать, каким-то образом, может быть, выживать. И Филиппу свойственен прагматизм, но ему не хватает веры. В этом случае Иисус видит и обращается к нему. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. В этом случае мне хотелось бы посмотреть на Иисуса, как Иисус, который знает, что делает. Знает, что делает. Мне однажды приснился сон, его, наверное, довольно долго рассказывать. Но после того, как я сразу проснулся, мне пришла ясная мысль. Когда ты следуешь за мной, тебе придется делать то, к чему ты не готов. И Я просто представил себя на месте Филиппа, как можно приготовиться в один момент, когда он не ожидал, просто накормить 5000 людей. Или в случае Петра, как можно приготовиться ходить по воде. Множество других ситуаций. Как можно приготовиться страдать за Христа. Без Божьего участия, без того, чтобы просто обратить внимание на Господа и сказать: «Ты знаешь, что ты делаешь». Прежде чем мы оказались с семьей здесь, в Донецке, мне много раз приходилось думать об одном и том же. Господи, я не знаю, почему так происходит. То, о чем с этого места уже говорили, есть определенная стена несоответствия. То, что в жизни логически не складывается. Почему мы здесь? Почему именно таким образом? Но приходилось просто возвращаться к тому же самому. Просто к той простой истине, что Господь, ты знаешь, что ты делаешь. И я не знаю, до каких пор я буду находиться в неопределенности. Но я знаю, что ты знаешь. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет купить хлеба. Довольно интересный подход. Интересно, что он не сослался на Иуду, у которого был денежный ящик. Может быть, там не было 200 динариев. Но он рассуждает своими методами. Здесь ему помогает Андрей. Андрей и Филипп часто, ну, по всей видимости, они жили в одном городе, возможно, дружили. Мы упоминания о них чаще встречаем. И именно в Евангелии от Иоанна. И он говорит: вот здесь есть 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? И здесь я обращаю внимание, это люди, которые знали друг друга, но подход к одной и той же ситуации совершенно разный. Андрей при своих ничтожных ресурсах, он готов выполнить задачу. Он видит проблему, он осознает, он говорит: это множество, это великан какой-то. Но есть хоть что-то. Когда Филипп, он видит тоже это множество, но он говорит: даже если бы у меня были огромные ресурсы, как это возможно? Кто больше нуждался в испытании? И здесь хочется обратить внимание на совершенство Божьего промысла. Для примера, одно место из Писания, книга Даниила, 3 глава, 16 и 17 стихи. «И отвечал Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому стакану, который ты поставил, не поклонимся». Ситуация довольно сложная, и молодым людям нужно делать серьезный выбор. Можно подойти рационально, можно подойти просто с верой в Бога, что он говорит, они говорят, что даже если, хотя мы верим, но даже если так не будет, мы верим, что твой замысел, он лучше. Дальше вступает в действие сам Господь, Иисус Христос. Он делает то, что Он задумал. Иисус говорит: «Велите им возлечь», в другом переводе «сесть». Было много травы, хотя у других евангелистов мы читаем, что это место пустынное, сродни тому, наверное, как совершал Господь свои чудеса над Израилем в пустыне. Они шли в пустыне, и Бог кормил их манной, давал им хлеб с неба. Похожая ситуация происходит и сейчас. 5000. Сумма конкретно, число конкретное и неконкретно, а с другой стороны, сколько вообще было людей. Мы видим, что мальчик принес еду, были женщины и дети. То есть можно в 2-3 раза смело, наверное, умножить эту цифру. И Иисус взял хлебы и воздал благодарение. Следующее – это пути умножения, которые Господь показывает просто в жизни. Когда мы поженились только с женой, и первый месяц, наверное, не было работы, и надежды, ну, не было конкретно никакой, мало было шансов, попытки были жалкие, и я молился тогда по вдохновению, читал именно вот этот отрывок. И Господь сказал: не бойся, есть малое. И малое у праведника написано лучше богатства многих нечестивых. Потому что то, что по правде, то, что Господь насадил, Он всегда это будет взращивать. То, что Господь дал, пусть это малое, но если это в правде, это почва для умножения. Господь после дал хорошую работу и умножил, когда улучшились условия на работе. В этом случае первое, то, о чем мы сказали, это правда, просто из личного, наверное, какого-то переживания, но то, что делает Иисус, обычно, когда мало чего-то, что мы делаем? Мы просим, нам не хватает. И Иисус, наоборот, благодарит, показывает другой подход. Воздав благодарение, раздал ученикам и ученики возлежавшим, и рыбы, сколько кто хотел. И следующее происходит, довольно интересная ситуация, когда все насытились, и вот начинаются мысли, что же делать. Это тот, кто совершает чудеса, тот, который кормит. Ситуация, к чему приходит и народ, к чему приходят мысли всего этого множества, к тому, что он должен быть нашим царем. Это шел третий год служения Иисуса Христа. Сколько нужно людям времени для насыщения? Ну, пока их там рассадили рядами, как написано у Марка, пока накормили, ну, пока люди почувствовали какую-то сытость, ну, может быть, час-два. И за это короткое время люди приходят к решению: а давайте он будет нашим царем. Он проповедует, совершает чудеса уже третий год, и нет такого желания. Но вдруг происходит какое-то чудо, которое действует по-другому, чем другие чудеса. Происходит насыщение, и люди говорят: отлично, это тот же самый пророк. Но интересно, когда Моисей, вот ссылка на Моисея есть в 5 главе, ибо 46 стих, «Ибо если бы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Моисей, когда пророчествует об Иисусе Христе, он ничего не говорит о насыщении, 18 главе Второзакония. Он говорит о том, чтобы слушали его слова, чтобы исполняли. То есть, другими словами, они выбирают цели, которые удобны им, а не те, которые изначально задумал Господь. И всегда есть искушение, то, чем человек насыщается, следовать за этим. Насыщение как ориентир следования. Это последнее, о чем хотелось бы сказать. Когда человек чем-то наполнен, он радуется, жизнь его наслаждается этим, тогда есть всегда больше интереса, больше склонности, больше этому уделять времени, искать этого, наслаждаться этим. Поэтому Христос, он не видит в этом действительно поклонения, он удаляется. Он не принимает такого желания народа. Тем более слово здесь стоит интересное – «нечаянно взять». Это слово в Новом Завете употребляется как и в положительном, там, так и в отрицательном значении, то есть хватать, похищать, захватывать, расхищать, восхищать, например, когда сказано, что никто не похитит вас из руки моей, или мы восхищены будем на облаках в сретении Господа на воздухе. И, но суть не в этом, оттенок значения брать силой. Они хотели взять Иисуса силой, сделать царем. И он опять удалился на гору один. Приходит момент, когда человек понимает, что доставляет ему в жизни наибольшую радость. Кто-то из проповедников сказал, что мы не должны у людей взять то, что радует их по жизни. Мы должны в противовес дать им нечто большее, самого Господа. Христос насыщающий. Иисус сказал: «У меня есть пища, которую вы не знаете», когда пришли ученики, и он разговаривал с самарянкой. «У меня есть пища, которой вы не знаете». То есть они не поняли вообще, зачем они ходили. А женщина обратилась в этот момент. Его пищей было исполнение воли Божьей, спасение человеческого рода. То, чем он насыщал свою душу каждый день. Жаждой по Богу, по Божьей воле. Именно жажда по Богу, по спасению Божьему, жажда того, чтобы человек был спасен, привела его на крест. Когда Иисус Христос говорит: «Я жажду», он не просто хотел пить, он жаждал спасения человеческого. Наверное, с такой же агонией, возможно, большей, люди в аду будут жаждать Бога, будут жаждать Его спасения, так же, как Господь жаждал ихнего спасения настолько, что Он оказался ради них на кресте, настолько, что Он готов отдать был и отдал свою жизнь за них, потому что эта жажда привела Его на крест. Сегодня у нас особенный день, когда мы можем увидеть, насколько сильно Бог хочет насытить человека, насколько Он жаждет спасения, насколько Ему важно увидеть такую же ответную реакцию. Мое желание, чтобы когда мы встречаемся с Христом, вот в этих словах: Христос, знающий, что делать, Христос, заботливый пастырь, когда умножаются что-то, какие-то благословения, правда, просто благосостояние в нашей жизни, когда Христос показывает, что Он насыщает, чтобы действительно окружающая ситуация, она не могла разрушить этой веры. Потому что в это время, когда жил Иисус Христос, один из самых кровавых правителей, или первый из кровавой тройки, Тиберий, царствовал, погрязший просто в жутком разврате и кровопролитии. Это то, что было слышно, что ужасало людей. Естественно, это поднимало ряд вопросов. Где же Бог? Почему Он допускает? А Иисус просто продолжает насыщать людей. Он говорит, что «Я забочусь о вас, я пастырь добрый, я знаю, что происходит в вашей жизни, я продолжаю совершать это». И это Его милость для нас. Аминь.